Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Публикация секретной переписки американских дипломатов вызвала бурный отклик во многих странах мира. Какая судьба ждет интернет-портал WikiLeaks? Выборы в Молдавии существенным образом не изменили расстановки сил в парламенте. Как теперь депутаты намереваются избирать президента республики? Эксперты и болельщики обсуждают итоги чемпионата России по футболу. Вырос ли в минувшем сезоне общий уровень игры в премьер-лиге? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 29 ноября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Только что стало известно, что сегодня в возрасте 73 лет скончалась Белла Ахмадулина, известная советская и российская поэтесса, писательница и переводчица. А сейчас главным темам дня. Правительства многих стран мира осудили обнародованные на интернет-сайте WikiLeaks более 250 американских дипломатических документов разной степени секретности. Послания американских дипломатов касаются многих международных лидеров и затрагивают болезненные вопросы международной политики. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Многие правительства осуждают публикацию материалов на WikiLeaks и при этом избегают давать комментарии по конкретным сведениям, касающимся их стран. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд подчеркнул, что публикация WikiLeaks ослабит дипломатию в целом и американскую дипломатию в частности. По его словам, американские дипломаты отныне рискуют получать меньше информации, и дипслужба США станет менее эффективной. Вашингтон заявил, что публикация WikiLeaks подвергает риску американских дипломатов, сотрудников разведки и людей по всему миру, которые обратились к США за помощью в развитии демократии. Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Майк Маллен сказал в интервью CNN.
Надеюсь, что те, кто это сделал, когда-нибудь поймут, что несут ответственность за жизнь людей, которых они подставляют, и прекратят раскрывать эту информацию.
Конгрессмен-республиканец Питер Кинг предложил отнести WikiLeaks к террористическим организациям. Накануне основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил по видеосвязи журналистам в Аммане, столице Иордании.
Общая ситуация с подотчетностью военных США внушает беспокойство. Но, к счастью, в правительстве США по-прежнему есть хорошие люди. И кое-кто из них хочет, чтобы ситуация изменилась, и они готовы дать нам материалы, чтобы помочь нам, как и другим журналистам. В 2006-2007 годах была серьезная попытка начать войну с Ираном, и этого не случилось. И одной из причин, почему этого не случилось, была серия утечек. Не таких больших, как у нас, но серия серьезных утечек.
Ядерная программа Ирана, подозреваемого в тайном намерении создать ядерное оружие, одна из самых серьезных международных проблем, которых касаются материалы WikiLeaks. Как сообщается из секретных донесений, следует, что некоторые арабские лидеры, включая короля Саудовской Аравии Абдуллу, призывали США атаковать Иран, чтобы покончить с его ядерной программой. Приводится цитата высокопоставленного саудовского дипломата «отрезать голову змее». Среди других проблем безопасность ядерных материалов в Пакистане и использование правительства Китая средств компьютерного хакерства. Предварительный доступ к материалам WikiLeaks получили несколько ведущих мировых изданий, среди которых британская газета Guardian, американская New York Times, французская Le Monde, немецкий Шпигель. Из их публикаций следует, в частности, что американские дипломаты давали следующие характеристики мировым лидерам. Канцлер ФРГ Ангела Меркель избегает риска. Президент Франции Николя Саркози обидчивый и авторитарный. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони беспомощный, самовлюбленный и неэффективный. Президент Афганистана Хамид Карзай движим паранойей. Ливийский лидер Муаммар Каддафи предпочитает, чтобы его всюду сопровождала украинская медсестра, описанная как «чувственная блондинка». Упоминается также о сравнении лидера Ирана Махмуда Ахмадинежада с Адольфом Гитлером. «Нью-Йорк Таймс» приводит свидетельство американского дипломата, относящееся к 2006 году. Он рассказывает о свадьбе в Дагестане, на которой присутствовал лидер Чечни Рамзан Кадыров. В донесении упоминается о 5 килограммах золота в качестве свадебного подарка. Ирака. «Гардиан» приводит утверждение, что Россия и ее разведслужбы используют, как сказано, боссов мафии, чтобы проводить преступные операции. А в одном сообщении говорится, что эти связи столь тесные, что Россия в сущности становится, цитата, «мафиозным государством». Как сообщает «Гардиан», подозрения США вызывают чрезвычайно тесные отношения между премьер-министрами России и Италии Владимиром Путиным и Сильвио Берлускони. Дипломатические сообщения говорят о щедрых подарках, прибыльных энергетических контрактах. Утверждается, что Берлускони использует некоего теневого русскоговорящего итальянского посредника. При этом Путина характеризует в донесениях как «вожака стаи». В свою очередь о президенте России Дмитрии Медведеве в переписке отзываются как о блеклом и нерешительном лидере. Его также сравнивают с Робином при Бэтмене, Путине. Российские власти пока не комментируют утечки на Wikileaks, а российская газета «Коммерсант» приводит слова неназванного источника в президентской администрации. Наши дипломаты бывают не менее откровенны в своей внутренней переписке. Валентин Барышников, Радио «Свобода».
Москва в своей внешней политике будет руководствоваться конкретными делами партнеров, а не информацией сайта Wikileaks, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова назвала незаслуживающими комментарии в секретные материалы Госдепартамента, обнародованные Wikileaks. В реакции некоторых экспертов и политиков из Москвы звучат антиамериканские нотки, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Карен Агамиров.
Руководитель независимой общественной организации Центр политической информации Алексей Мухин.
Открытие нового компромат информационного супермаркета, безусловно, событие мирового масштаба. Дело в том, что в этом супермаркете можно найти любую компрометирующую информацию практически на всех. В этой связи мне кажется, что ресурсы, которые могут быть подключены к созданию этого и, главное, функционированию этого супермаркета, напрямую связаны с американскими спецслужбами. Именно в их интересах, судя по всему, и разворачиваются основные события, основная линейка продуктов, которая выставлена в этом супермаркете, будет работать в конечном итоге на соблюдение интересов действующей администрации США.
Прогнозирует Алексей Мухин. Депутат Государственной Думы России Валерий Зубов говорит.
Первое, это все-таки секретные документы, то есть где-то там внутри обсуждения, ну и какое-то, когда люди там на кухне говорят или в очень узком кругу, предполагая, не допуская возможности утечки информации, они, конечно, особый язык, более раскованный, иногда более развязный, то есть слова не подбирают. И второй момент, к сожалению, есть у некоторых стран, у их руководителей, да, наверное, у всех, только по-разному, но высокомерный взгляд на других. Вот они считают, что их модель поведения, их модель жизни, их модель обустройства, она вот единственная верная. Вы знаете, у меня нет никакой симпатии к лидеру Ирана. У меня есть некоторый скептицизм по отношению к французскому президенту, но все-таки до таких ярлыков я бы не дошел.
Политолог Дмитрий Орешкин надеется, что публикация Wikileaks не скажется на отношениях США с другими странами.
Никаких краткосрочных политических последствий эти утечки иметь не будут. Все понимают, что в закрытой дипломатической переписке люди используют достаточно свободную терминологию. Не надо обладать большим воображением, чтобы прикинуть, как называют между собой, скажем, российские деятели истеблишмента того же президента Обамы. Конечно, неприятность. Но поскольку Соединенные Штаты честно предупредили, что нечто такого стиля будет, то нет смысла поэтому слишком напрягаться. Раздувание такого рода скандала никому не на пользу. Ну что, мы будем опровергать, что президент у нас не помощник Бэтмена, а сам Бэтмен? Или что Путин не альфа-дог, а бета-дог? Тут тема в любом случае для обсуждения малоинтересная и совершенно бесперспективная. Поэтому обе стороны постараются поскорее это дело забыть. Возможно, где-нибудь потом на дипломатических приемах каким-нибудь конкретным людям, которые позволили себе вот такие вот высказывания в закрытой переписке, кто-нибудь из высокопоставленных чиновников что-нибудь язвительно отдавит языком. Гораздо серьезнее, мне кажется, долгосрочные последствия. Что мы входим в эпоху, когда информационная прозрачность приобретает размер стихийного бедствия. Уже просто ничего нельзя написать, даже в самых закрытых источниках, не имея в виду, что через какое-то количество времени это все всплывет. живет.
Размышляет Дмитрий Орешкин. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Какими политическими последствиями для США может обернуться публикация секретной дипломатической корреспонденции? Об этом я беседую с международным обозревателем Радио Свобода Ефимом Фиштейном.
Крупных дипломатических неприятностей я не ожидаю. Думаю, что это пузырь, который сдуется через какое-то время. Дело в том, что дипломаты-то, в отличие от нас, непосвященных, прекрасно знают, что входит в их обязанности, когда они работают в посольствах своих стран на чужой территории. А в их обязанности действительно входит сбор слухов, непроверенных сведений, относящихся и к оборонной системе страны, и относящихся, скажем, к политической системе. В их обязанности входит и характеристика их партнеров, общественных деятелей этой страны, политиков этой страны на территории, которой они находятся. Причем от них ожидают реального описания этих лиц, а не комплементарного какого-то общего описания. То есть американские дипломаты в этом смысле не делали ничего, чего бы не делали дипломаты других стран. Поэтому дипломатические ведомства не станут обижаться на Соединенные Штаты за то, что они поступали в соответствии с нравами дипломатических корпусов.
Но тут возникает другая проблема. Это проблема защищенности сведений, которые являются секретными или зашифрованными в той или иной крупной организации.
Это правда. И вот эта проблема является существенной. Внимание средств массовой информации сосредоточено на второстепенной детали, на характеристике политических деятелей, потому что они привлекают почти бульварное внимание общественности. А вот секретные сведения, которые также посольства обязаны сообщать своему руководству, вызвали гораздо меньше внимания прессы, а они существенны. Дипломаты обязаны сообщать, скажем, о нелегальных торговых обменах между странами, в которых они находятся, и странами, которые являются противниками этих государств. Дипломатов Соединенных Штатов интересует все, что относится, скажем, к странам, таким как Иран, Северная Корея. В этом случае они обязаны присылать сведения, которые не в состоянии дипломат проверить. Проверять уже будут потом различные ведомства безопасности.
То есть, с точки зрения реальной политики, значительно важнее утечка информации о том, что Армения теоретически якобы вела переговоры или поставляла российское оружие Ирану, чем то, как называли американские дипломаты Дмитрия Медведева и Владимира Путина.
Совершенно верно. Таких сведений там достаточно. И вопрос, как они проникают в специализированную прессу, в данном случае на сервер Wikileaks, разумеется, существен. Тут, я думаю, есть чем заняться органам безопасности Соединенных Штатов, что они и будут делать.
Как можно исключить возможность утечки такого рода данных? Понятно, что на любые деньги есть человек, который хотел бы их получить, и даже открытое предложение продать ту или иную информационную базу данных рано или поздно может найти отклик.
Вы совершенно правы, и это общая проблема. Это проблема полицейских и воров. Воры, разумеется, на несколько шагов всегда впереди полиции, но это не значит, что полиция должна прекратить попытки достичь их и привлечь к ответственности. Разумеется, будут продолжаться попытки органов безопасности всего мира защитить свою компьютерную систему от кражи информации. Разумеется, воры всего мира будут продолжать попытки эту информацию выкрасть и за деньги продать. Но такова жизнь. В любом случае, может быть, наказание, которое постигнет, и в прошлом, кстати, уже постигло некоторых, тех, кто перепродал информацию, скажем, серверу Wikileaks, послужит кому-то серьезным предостережением или другие формы преследования. Мы знаем, что и сам основатель сервера Wikileaks сейчас подвергается каким-то судебным преследованиям.
Вы видите здесь хоть один фрагмент, хоть один какой-то мотив, связанный со свободой печати, свободой распространения информации? А ведь сейчас Соединенные Штаты, очевидно, будут пытаться использовать все легальные средства для того, чтобы либо закрыть этот сайт, либо замолчать основателя этого сайта.
Несомненно, есть. И мы сами, как журналисты, знаем, что для того, чтобы оставаться солидным, респектабельным и надежным средством информации, мы вынуждены придерживаться каких-то правил. Мы не публикуем то, что не подтверждено, что не почерпнуто из двух и более источников и так далее. Существует целый ряд областей, которые запрещены для публикации, для освещения. Например, имена малолетних преступников или жертв преступлений. Есть и другие личные данные. Это все защищено от публикаций, и тот, кто нарушает эти правила, должен исходить из того, что рано или поздно его могут привлечь к ответственности. Свобода печати – замечательная вещь, она допустима в очень широких пределах, но не беспредельно. Там есть все-таки пределы. И, кстати, секретные сведения относятся к их числу. Ведь совершенно ясно, что нигде никогда еще не удавалась попытка создать полностью открытую и прозрачную дипломатию. Никто не может работать, особенно, скажем, в борьбе с внешним террором, в борьбе с разведками и так далее, придавая полной огласке информацию, которая у него есть. А информация, кстати, ведь как все другое, это тоже товар. Мы знаем, что защищены, скажем, тексты авторов. Точно так же должны быть как-то защищены и источники секретной информации, без которой государства обойтись не могут.
Говорил обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн. Реакция в Соединенных Штатах и политиков, и многих экспертов оказалась довольно резкой. В эфире «Радио Свободы» вице-президент исследовательской организации «Дом Свободы» Арч Паддингтон.
Я не думаю, что это имеет хотя бы что-то общее с журналистикой. Это не имеет ничего общего и с разоблачением. Здесь мы имеем дело с непомерным эгоцентризмом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его самолюбованием, его желанием прославиться любой ценой. Такие публикации могут иметь ужасные последствия, причем не только для Соединенных Штатов. К сожалению, одним из последствий может быть установление барьеров на пути открытости общества, открытости деятельности правительств. Думаю, эффект будет обратным тому, что провозгласил сам интернетный портал WikiLeaks, то есть обратной прозрачности и открытости. Соединенным Штатам придется установить особые меры охраны своих государственных секретов. Теперь, что касается ущерба, какой может быть нанесен работе американских дипломатов. Во-первых, мы еще не знаем, что конкретно станет известно. Ожидается дополнительная публикация сотен тысяч документов. Не исключено, что мир не узнает ничего нового, ничего такого, чего мы уже не знаем. Например, что правительства арабских стран воспринимают Иран как враждебное им государство и ожидают от Соединенных Штатов более решительных действий по нейтрализации ядерной программы Тегерана. Но это уже известно. С другой стороны, публикации могут нанести очень серьезный вред нашим отношениям с правительствами некоторых государств или с главами этих государств, а также с другими политическими лидерами, частные беседы с которыми могут попасть на страницы WikiLeaks. Если мы не можем гарантировать конфиденциальность переговоров в верхах, переговоров между дипломатами, между нами и нашими союзниками, между нами и мировыми лидерами, это, конечно, нанесет политический ущерб.
Американский эксперт Арч Паддингтон. Интернет-сайт WikiLeaks обнародовал секретные материалы Госдепартамента США.
В программе «Время политики» 29 ноября в 22 часа. Тульская область, конфликт в городской думе, попытки расправы с оппозиционерами, отключение вещания «Эхо Москвы». Репортаж спецкорреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева. Политолог Дмитрий Орешкин о выступлении Леонида Парфенова, медведевской перестройке и эксперименте «Эталонные выборы». Повторы в час ночи и в 15 часов 30 ноября.
Ну и сейчас в эфире «Радио Свобода». Итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 29 ноября. Следственные органы сегодня предъявили обвинение 8 членам организованной преступной группы, причастной по данным следствия к убийству 12 человек в столице Кущевская Краснодарского края. Все эти люди также подозреваются в причастности к ранее совершенным преступлениям на Кубани. Данные есть о 6 убийствах. Сегодня же стало известно, что следователи раскрыли убийство главы администрации Кущевского района Бориса Москвича, который был убит 8 лет назад. Над этой темой работала корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
Об этом преступлении вспомнили после массовой бойни в доме фермера Аметова в станице Кущевская. Тогда же по этому преступлению, как и по другим, которые не были расследованы в районе за последние годы, возобновили следствие. Из Краснодарского края передает Виталий Тарасов.
Как сообщил представитель Следственного комитета по Краснодарскому краю, для поиска в этот раз использовали детектор лжи. Подозреваемым в убийстве Бориса Москвича назван местный житель, который в 2002 году был недоволен, что Москвич победил на выборах. Продолжается следствие в отношении Александра Ходыча, бывшего начальника Кущевского отдела по борьбе с экстремизмом. Он находится в Краснодарском следственном изоляторе. Накануне в доме Александра Ходыча прошел обыск. Оперативники искали видеозаписи, где должно быть снято, как убийцы 12 человек идут к месту преступления. Запись должны были сделать камеры, расположенные на доме Александра Ходыча. Однако сам он незадолго до ареста заявлял, что именно в тот вечер видеокамеры не работали. Накануне в станице Кущевской закончила работу спецкомиссии Министерства внутренних дел. Для «Радио Свобода» Виталий Тарасов, Краснодарский край.
Прокуратура Владимирской области проводит проверку криминальной ситуации в Гусь-Хрустальном. Сегодня там произведены первые аресты. Из Владимирской области передает Роман Михайлов.
Двое жителей райцентра арестованы по подозрению в крупном мошенничестве. Кроме того, того, их подозревают в причастности к преступным группировкам, терроризировавшим местных бизнесменов. Проверка в Гусь-Хрустальном началась после того, как местные предприниматели обратились с открытым письмом, в котором пожаловались на засилье криминала в городе. По их словам, бандиты избивают непокорных коммерсантов, поджигают их дома и магазины, а милиция якобы отказывается расследовать эти преступления. Эти заявления вызвали особый резонанс на фоне сообщения о расследовании массового убийства в кубанской станице Кущевская. Специалисты СКП подняли старые уголовные дела, проверяя законность принятия процессуальных решений. Глава региона Николай Виноградов назвал эти жалобы на криминал пиаром перед выборами и заявил, что с начала года преступность в Гусь-Хрустальном снизилась более чем на 16%. Для «Радио Свобода» Роман Михайлов, Владимир.
Почему преступления, остававшиеся нераскрытыми годами, сегодня стали расследоваться? По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Виктора Илюхина, после того, как шум вокруг убийства в Кущевской утихнет, и там, и в других регионах все успокоится.
Власть-то, в общем-то, и может быть, и глубокой эту проверки и проводить-то не собирается. Власть не хочет этого очищения. Да, прикрывали, да, и губернатор края, на мой взгляд, повинен в том, что у него там расцвело. Но ведь никто пока не подал заявление об отставке того. А уж если заниматься, надо заниматься основательно. И президенту надо бы уж давно обмолвиться, заявить, сказать свое слово-то, что же произошло-то в Кущевке, что президент собирается делать по поводу этого.
С Виктором Илюхиным согласен и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Последние события, которые происходят в России, они показывают некие модели, сложившиеся системы управления. Модели маленьких городов, так называемые, их проблемы. Мало того, что это не только депрессивные регионы, но и быстро развивающиеся регионы, да, они практически одинаковые. Модель сращивания власти и криминала. Точнее, даже не сращивание, а процесс криминализации власти и правоохранительных органов в некую единую систему. Маленькие регионы, они живут своей жизнью. Если только у них нет нефти, газа, то есть они имеют малый бюджет. Основная задача, за что ругают глав регионов, это в случае нарушения общественной стабильности. Тогда обращают внимание, тут же приезжает власть, но проблема так не решает. Криминал, который сейчас ушел во власть, который контролирует деньги, который в свое время путем просто банального рэкета, торговли наркотиками, преступцы заработал деньги, он их вложил. Теперь они не отказались от криминального бизнеса, но они стали еще уважаемыми бизнесменами. Они прекрасно понимают, что без власти, то как они были раньше сильные криминальные группировки, какими-то понятиями, они стать не могут. Поэтому кого-то они выдвигают во власть, они покупают места, они покупают себе партийные билеты, мандаты, все что угодно. Это принцип существования.
Большинство экспертов считают, что сегодняшние аресты, задержания и обвинения не последние. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Итоговый выпуск за 29 ноября, понедельник. Вот главные темы второй половины этого часа. Выборы в Молдавии существенным образом не изменили расстановки сил в парламенте. Эксперты и болельщики обсуждают итоги чемпионата России по футболу. Олег Кашин опубликовал свою первую после того, как стал жертвой нападения неизвестных, статью. Об этом после объявлений краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Бэтмен Путин сделал Медведева Робином.
Комментарии экспертов.
Журналист Савик Шустер о демарше Леонида Парфенова.
В блогах свободы.
Блогер Яков Кротов. Бог не коммунист.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
Скончалась Белла Ахмадулина, известная советская и российская поэтесса, писательница и переводчица. Сообщается, что Ахмадулина умерла в подмосковном Переделкине. Ей было 73 года. США и союзники назвали безответственным шагом придание гласности интернет-сайтам Wikileaks более 250 тысяч американских секретных дипломатических документов. Вашингтон подчеркнул, что это ставит под угрозу жизнь многих людей. Москва в своей внешней политике будет руководствоваться конкретными делами партнеров, а не информации с сайта Wikileaks, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров. Правозащитники из Московского бюро по правам человека получили письмо с угрозами. Как сообщил директор бюро, член Общественной палаты России Александр Брод, письмо получено в понедельник по электронной почте. Досрочные парламентские выборы в Молдавии, состоявшиеся в воскресенье, соответствовали международным стандартам, заявляет ОБСЕ. В городе Ош на юге Киргизии в результате спецоперации убиты трое боевиков, и еще один подорвал себя гранатой. В перестрелке ранены двое спецназовцев. Группа боевиков, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, была блокирована в одном из жилых домов в густонаселенном районе. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил сегодня, что несколько иранских центрифуг по обогащение урана были выведены недавно из строя в результате хакерской атаки. Президент Южной Кореи Ли Мён Бак предупредил Северную Корею, что в случае любой агрессии в дальнейшем она получит жесткий ответ. Убийство 6 иностранных военных в южной афганской провинции Нангархар совершил, по данным местных властей, бывший полицейский, который перешел на сторону боевиков. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху сообщил, что намерен сменить руководителя спецслужбы Моссад.
Говорит Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 29 ноября. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе признала прошедшие в Молдавии парламентские выборы соответствующими большинству стандартов ОБСЕ и Совета Европы. Центр избирком, согласно оценке международных наблюдателей, провел выборы открыто и беспристрастно и пользовался доверием большинства их участников. Согласно предварительным данным, коммунистическая партия набрала 40,5% голосов, либерально-демократическая 28,7%, демократическая партия 12,9% и либеральная 9,3%. Нынешние парламентские выборы уже третьи с апреля 2009 года, пока ни одному парламенту не удалось избрать президента страны, для чего необходимы голоса 61 из 101 депутатов, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Кишиневе Ирина Северин.
Молдавские политики начинают комментировать результаты выборов. В частности, председатель партии коммунистов Владимир Воронин заявил сегодня, что согласно параллельному подсчету голосов, который проводит его партия, коммунисты были лишены 10 мандатов.
Мы не собираемся быть молчаливыми соучастниками этого политического мародерства. Во-первых, мы доведем до конца подсчет параллельно. Во-вторых, мы будем до конца защищать выбор нашего народа, демократические принципы и высокие стандарты волеизъявления.
Воронин сообщил также, какой партия коммунистов видит будущую правящую коалицию.
Партия коммунистов готова к диалогу, формированию ответственного антикризисного парламентского большинства и правительства национального доверия. Во главу угла такого большинства мы не ставим деление обязательно в первую очередь только портфелей и должностей.
Премьер-министр Молдавии Влад Филат представил позицию либерально-демократической партии.
Либерал-демократическая партия будет работать над тем, чтобы создать дееспособное коалиционное правительство Республики Молдова, исключая коммунистической партии. То, что они ждут, ну, это их право, пускай ждут дальше. Что касается должностей, преждевременно сейчас говорить, для нас более важно создать дееспособный парламент, который сможет проголосовать за руководящие органы парламента, за избрание президента и за избрание правительства.
Марьян Лупу рассказал журналистам, что демократическая партия продолжает анализировать результаты выборов. Говоря о развитии событий, он отметил, что видит демократическую партию в центре будущей правящей коалиции. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Итак, внеочередные парламентские выборы не смогли решить проблему, ради которых были назначены. Ни одна из политических фракций не сможет сформировать коалиции с депутатским большинством, достаточным для выбора президента в республике. Однако политические аналитики в Кишиневе все же смотрят на перспективы разрешения кризиса с большим, чем прежде, оптимизмом. Я беседую с директором Ассоциации представительной демократии, молдавским политологом Игорем Бацаном.
Дела обстоят не так плохо. Я полагаю, что результат оптимистичен, потому что партия коммунистов добивалась того, чтобы, блокируя в течение года избрание президента, заседание парламента, референдум и так далее и тому подобное. Партия коммунистов не могла набрать больше 50%, как она полагала. Что касается возможных постэлекторальных тупиков, я полагаю, что уже разработан механизм для того, чтобы избежать таких моментов. Самая трудная задача сейчас сводится к тому, кто сможет создать правящий альянс. И здесь есть несколько факторов. те, которые входили в Альянс за европейскую интеграцию, они между собой перессорились. Но есть очень мощный фактор, европейский фактор, потому что в течение года Молдова оставалась на плаву благодаря помощи Евросоюза. Этот фактор остается очень сильным, но европейцы действуют очень осторожно. Они не хотят влиять на политические партии, подталкивая их к соглашениям. Второй фактор очень важный – бизнес-структуры, которые находятся за политическими партиями, и мы не знаем, как они могут между собой договориться, какого рода коалициям подтолкнуть лидеров политических партий. Партия коммунистов, в канун выборов, лидер партии сделал заявление о том, что Молдова не переживет еще одного цикла выборов после блокирования избрания президента, поэтому надо будет находить компромисс. Среди компромиссов значится и такой, как, например, выдвижение нейтральной фигуры, которая бы не считалась фигурой той или иной политической партии.
Такие фигуры есть, на ваш взгляд?
Так сразу я с трудом смогу назвать, но я полагаю, что если так поразмыслить, можно найти приемлемую и достойную фигуру. Я не уверен, что лидеры политических партий, других политических партий согласятся. Например, господин Филат, партия которого набрал очень хороший процент, неожиданно высокий, или та же демократическая партия, которая давно добивалась функции президента для своего лидера Мариано Лупу. Они и ранее говорили, что вряд ли они согласятся с внепартийной фигурой на пост президента страны.
Прежде в молдавском парламенте было 5 фракций, теперь осталось 4. В чем причина?
Одна из партий, которая входила в состав Альянса, она просто провалилась, не прошла избирательный порог. Летом на съезде партии Альянс «Наша Молдова» лидеры партии не смогли договориться о фигуре нового председателя партии. Обиженная часть откололась, сформировала новую партию. Обе партии не прошли избирательный порог. И результаты выборов показывают, что если бы они остались вместе, они бы перескочили через порог. Так что сами себя наказали.
Получается, вот эти 4 фракции, которые будут работать сейчас в парламенте, при учете того, что так уж случилось, что вокруг фигуры президента Молдавии и должности этой завязана вся политическая интрига последних месяцев в вашей стране, какие там все-таки могут быть коалиции? Все против коммунистов, все равно не хватает у них голосов. Перекупить, видимо, или как-то убедить кого-то из коммунистов голосовать при жесткой партийной дисциплине, а в Компартии тоже, очевидно, не удастся. Значит, большое согласие, о котором вы говорили, это единственный путь к преодолению кризиса.
В Молдове вообще очень все интересно. Наши коммунисты совсем не коммунисты, и наши либералы совсем не либералы. Лучший бизнес в странах, как Молдова, это политика, поэтому политические партии поддерживаются крупными бизнес-структурами. Все против коммунистов – это вариант, который уже отработал год, к сожалению, не очень слаженно. Но если они найдут общую платформу и механизмы разрешения диспутов между собой, этот альянс может быть работоспособным. И никого, наверное, не удивит, если партия коммунистов пойдет на компромиссы и все-таки будет сформирован широкий альянс. Все это может вызвать удивление, связано с интересами бизнес-структур. Те, которые стоят за политическими партиями, которые дергают за ниточки, вот они в данной ситуации, с моей точки зрения, и будут решать проблему.
Говорил молдавский политолог Игорь Бацан. В Молдавии подводят итоги парламентских выборов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 29 ноября. Власти Ставропольского края заявляют, что конфликт между казаками и чеченцами, произошедший в ночь на субботу в городе Зеленокумске, не носит межнационального характера, является обыкновенным хулиганством. Ситуация, по данным правоохранительных органов, в регионе стабилизирована, зачинщики потасовки, в результаты которой ранения получили 8 человек, арестованы. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этой истории корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Состояние пострадавших в конфликте между казаками и чеченцами на Ставрополье Мариуполе, все еще остающимися в больнице, удовлетворительная. В пятницу на субботу несколько жителей Зеленокумска заступились за несовершеннолетнюю девушку, которую четверо молодых чеченцев пытались силой усадить в свою машину. Из автомобиля по казакам был открыт огонь из травматического и огнестрельного оружия, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ставрополье Григорий Бочкарев.
Как сообщили в понедельник сотрудники Центральной городской больницы Зеленокумска, в медучреждении все еще находятся пятеро пострадавших, тяжелых больных нет. В том числе на поправку идет и тот из пострадавших, кому пришлось сделать срочную операцию на брюшной полости. Ранения были зафиксированы у 8 человек, у 7 молодых казаков и у 1 их сверстника-чеченца. По предварительным данным, его ударили по голове кирпичом. Чеченцы утверждают, что они якобы защищались до прибытия милиции. По горячим следам были задержаны 3 чеченцев. При обыске у задержанных изъяты охотничье ружье «Сайга» и травматические пистолеты Макарова и Стечкина. На месте перестрелки обнаружены несколько гильз, предположительно от автомата Калашникова. Власти края сразу же назвали конфликт бытовым, но для пресечения массовых беспорядков на усиленный режим службы на всякий случай были переведены и местная милиция, и внутренние войска. На помощь также были вызваны сотрудники ОВД двух соседних районов. Заместитель председателя правительства Ставрополя Сергей Ушаков, курирующий вопросы безопасности, заявил, что конфликт между казаками и чеченцами, произошедший в ночь на 27 ноября, является хулиганством, и ситуация в районе стабилизирована. По словам Ушакова, он не видит никакой межнациональной подоплеки. Это было обыкновенное хулиганство, и следственные органы дадут ему дальнейшую квалификацию, заявил зампред правительства региона. Григорий Бочкарев для «Радио Свобода», Ставропольский край.
Ситуацию комментирует заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Ставрополь – полиэтничный регион, и, безусловно, драки, в которых с разных сторон участвуют представители разных этнических групп, там не редкость. Другое дело, что последние несколько месяцев действительно как-то о конфликтах, возникающих в Ставрополе и как в самом городе, так и по всему Ставропольскому краю, становится известно все чаще и чаще. Не вполне понятно, с чем это связано. На самом деле, есть ощущение, что идет некий информационный вброс именно по Ставрополю. Возможно, просто в связи с тем, что Ставрополь единственный такой условно-славянский регион, который попадает в зону вот этого нового образованного федерального округа. Ну, не знаю, это только предположение.
Почему это вдруг настолько сильно национализм развит именно на юге России?
Говорить о том, что расизм развит именно на юге республики, нет никаких оснований. На юге России очень серьезно дестабилизирующий, на мой взгляд, фактор – это казачество. Это русские националисты, они этого не скрывают. Они поддерживаются властями, они ведут себя вот именно как доминирующая этническая группа. Именно это является довольно сильным провоцирующим фактором. При обострении каких-то ситуаций, естественно, они выступают таким очень активным субъектом действий, и это очень сильно, на мой взгляд, провоцирует нестабильность. Другое дело, что власти слишком поздно, на мой взгляд, спохватились именно на юге России, спохватились о том, что что-то нужно делать. То есть для того, чтобы в Ставрополе, например, задумались серьезно, нужны были беспорядки 2007 года. Тогда немножечко придавили ультраправые организации, но они никуда не делись. Про казачество я опять же не говорю, а ультраправые даже организации, которые в Ставрополе были, они все прекрасно существуют там, и кто-то там входит в какие-то муниципальные советы, кто-то заведует спортивными клубами, все это есть. Нет ярко выраженного отношения к этому, а при том, что действительно край очень полиэтничный и действительно очень напряженные отношения, то мы видим как-то там, то здесь вспыхивают массовые драки, мотивированные националистическими какими-то вещами, и, к сожалению, уже правоохранительные органы и судебная система не могут подавить вспышки этого насилия. Вот мы, например, только в этом году несколько групповых процессов. Это не только русские побили нерусских, это там драка между даргинцами и нагайцами, где признан мотив ненависти и так далее. К сожалению, просто слишком поздно власти обратили внимание на эту проблему. Ее теперь нельзя подавить репрессивными методами. Любой конфликт, который может быть истолкован в этнических терминах, будет истолкован в этнических терминах. А конфликт с участием чеченцев, безусловно, будет истолкован вдвойне, потому что понятно, что там еще добавляет остроты поведения политических властей Чечни.
В Зеленокумск уже прибыли атаман Александр Бондарев и заместитель начальника милиции общественной безопасности края Геннадий Березин. Вместе с местным атаманом и представителями церкви они пытаются убедить казаков сохранять спокойствие. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Журналист Олег Кашин написал первую после нападения на него статью в издании «Коммерсант. Власть». Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Всеобщая детская мечта, не умерев, побывать на собственных похоронах и услышать, кто, что и как говорит, сбывалась для одного только меня, написал журналист. Что касается сходства с Гагариным, после того, как тот, по словам Кашина, улетел в космос на час с небольшим, а потом вернулся, никакой жизни для него больше не было. Одни президиумы, банкеты, доклады и печать обреченности на молодом красивом лице. Видимо, это и заставляет Олега Кашина весьма избирательно общаться с коллегами. Исключение пока сделано только для телеканала «Дождь» и радиостанции «Коммерсант-ФМ». Специально для них интервью с Олегом Кашиным записал Леонид Парфенов. Оно должно выйти в эфир в понедельник вечером. Жена Олега Кашина Евгения Милова объясняет его ироничную позицию по поводу собственной популярности.
Олег действительно предельно четко изложил свою позицию в своей колонке. Да, он не хочет быть человеком. Один единственный час славы которого, в общем, подмял впоследствии под себя всю жизнь.
Идея об ужесточении наказания за нападение на журналистов впервые прозвучала на заседании Общественной палаты, посвященном нападению на Олега Кашина. Очень быстро она была оформлена в законопроект, который внесли на рассмотрение Госдумы депутаты от «Единой России». Если закон будет принят, нападающим на журналистов грозит срок до 15 лет лишения свободы. Также сотрудников СМИ предлагают приравнять к политическим и общественным деятелям, а то и к лицам при исполнении служебных обязанностей, то есть к сотрудникам милиции. Говорит один из инициаторов законопроекта, заместитель руководителя Комитета Госдумы по информационной политике Борис Резник.
Сейчас, так сказать, в общественном мнении там ходят такие слухи, что всех журналистов выделяют из общей массы людей, там, так сказать, что это неправильно. Мы говорим только о тех журналистах, которые занимаются расследовательской журналистикой, распространить эти нормы на них, и на тех журналистов, которые пишут о злоупотреблениях властными полномочиями.
В российском журналистском сообществе крайне неоднозначно отнеслись к инициативе депутатов ужесточить наказание за нападение на журналистов. Высказывались мнения, что тогда объектом мести за острые материалы могут стать не сотрудники СМИ, а их родственники, обычные с точки зрения логики этого закона граждане, нападение на которых не будет рассматриваться как преступление против политического и общественного деятеля. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Эксперты и болельщики обсуждают итоги завершившегося в минувшие выходные чемпионата России по футболу. Тройку призеров премьер-лиги составили петербургский «Зенит», ЦСКА из Москвы и «Рубин» из Казани, бывший двукратный чемпион страны. Высшую лигу покидают Сибирь, Новосибирская и Владикавказская «Алания». На их место приходят Краснодарская «Кубань» и клуб «Волга» из Нижнего Новгорода. Будущий футбольный сезон окажется беспрецедентно долгим в связи с объявленным переходом чемпионата на систему «Весна-осень». В эфире «Радио Свобода» обозреватель газеты «Спорт» день за днем Александр Горбунов и обозреватель радиоспорта Олег Винокуров. Уходят слухи о том, что исход чемпионата был предрешен, о многочисленных договоренностях, в том числе между командами «Зенит» и «ЦСКА». Каждый получил то, о чем договорились. «Зенит» стал чемпионом, «ЦСКА» получил место в Лиге чемпионов и опустился на третье место «Казанский Рубин». Насколько эти слухи могут соответствовать действительности?
Если вдаваться в подробности, там, рассматривать каждый матч, нам, конечно, никакого времени не хватит. Но в целом никаких сомнений в том, что это явление в российском футболе активнейшим образом, так сказать, процветает. Этого никто не скрывает. Вице-президент РФС Сергей Капков неоднократно говорил, что договорные матчи в российском футболе есть. А он сказал, что в премьер-лиге процентов 20 договорных матчей, в низших дивизионах там еще больше. Тут уже, понимаете, вопрос деталей. 20 их на самом деле или 40, это никто не отрицает, с этим никто не борется. Видимо, это считается в порядке вещей. Ну, а если говорить конкретно про итоги чемпионата, ну, надо все-таки заметить, несмотря ни на что, «Зенит» объективно это лучшая команда России, при всем том, что бюджет у него, естественно, огромный, не сравним ни с кем, и там административный ресурс был задействован и прочее-прочее, все равно это объективно команда, заслуживающая чемпионства. Так что тут, в общем, все логично, я считаю.
Александр Горбунов, можно ли бороться с договорными матчами в российском российском футболе и насколько серьезна эта проблема для высшего дивизиона?
Я думаю, что бороться можно. Примеры Италии, там Германия, они показывают, что бороться можно. Все зависит от желания. Я бы единственное добавил, что я полностью убежден в том, что матчи «Зенита» с ЦСКА не были таковыми, как Андрей представил, потому что среди команд первой пятерки внутри них практически не может быть договоренности. В силу ряда обстоятельств, о которых тоже, опять же, можно говорить очень долго.
На ваш взгляд, за минувший год уровень российского чемпионата вырос или нет?
Уже на протяжении многих лет уровень российского футбола остается тем же. Единственным мерилом, и в чем, кстати, Россия действительно отличается от многих ведущих стран футбольных, истинным мерилом внутреннего чемпионата, как ни крути, являются Еврокубки. Если, предположим, английское, немецкое, испанское, итальянское первенство, они самодостаточно сами по себе, они всегда вызывают больший интерес в стране, нежели всякие европейские турниры, то в России это не так. И мы все равно смотрим, главное, какие команды попадают в Европу и как они там выступают. А выступают они довольно стабильно, одинаково на протяжении многих уже лет. Мы уже давно убедились, что Лига чемпионов, это, так сказать, не наша. Но вот был случай, когда ЦСКА в прошлом году очень хорошо даже, во-первых, вышел из группы, во-вторых, даже в четвертьфинал прошел. Но это, естественно, исключение из правил. И следующий сезон это тут же подтвердил. Российские команды в Лиге чемпионов своими не выглядят. А вот Кубок УЕФА, или как он сейчас называется, Лига Европы, это, что называется, наша. Два раза уже в истории выиграли этот турнир. Возможно, выиграют еще. Сейчас может оказаться, что 4 российских представителя будут весной в Лиге Европы. Да, до Лиги чемпионов российский футбол не дорос, по большому счету. Ну, а в Лиге Европы нормально.
Следующий сезон для футболистов премьер-лиги окажется невероятно долгим. 3 круга играть для того, чтобы команды перешли на другую систему.
Сам переход, он, наверное, все-таки необходим, но не так, как это делается в России. В России это сделано волевыми усилиями одного человека, нынешнего президента РФС Сергея Фурсенко. Для того, чтобы перейти на новую систему проведения чемпионатов, не только в премьер-лиге, но в первом и втором дивизионах, требуется подготовить эти дивизионы к проведению турнира по новой формуле. Это все равно, что вот вы вселяетесь в новую квартиру, а там голые стены, там пол и прочее, и вы, конечно, не будете в ней жить, а сначала сделаете ремонт и подготовите эту квартиру для жилья. Нет ни малейших оснований на данный момент для перехода на формулу осень-весна. Ни малейших. Клубы первого и второго дивизиона совершенно справедливо выступают против этого перехода на данном этапе.
А что должно быть? Чего нет?
Нет ни полей, нет ни манежей, нет ни условий для зрителей, четкой организации турниров. Нет условий для проведения чемпионата.
С Александром я могу согласиться, ну, только, так сказать, в теории. Всем понятно, что нужно создавать условия для перехода. Это Россия, и в истории русского народа, в культуре русского народа есть много всяких изречений, типа «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Разговоры ведутся уже десятилетиями. Они же в советское время велись, в 60-х годов, когда советские клубы дебютировали в Еврокубках. Вот с тех пор тема перехода на осень-весна и поднималась. Никто же не готовился, можно было уже десятилетиями готовиться, но, видимо, в России единственный способ заставить людей что-то делать, это уже поставить их в такие условия, когда не делать невозможно.
Но я бы напомнил, что в свое время отсутствовали поля с подогревом в России и пластиковые сиденья на стадионах, и до тех пор, пока это не включили в регламент, как обязательное условие проведения матчей, никто и не дернулся. Но как только включили в регламент проведение соревнований, почти сразу же на всех стадионах была установлена и система подогревов, и пластиковые сиденья. Так почему бы постепенно не включать в регламент те параметры, которые необходимы для перехода на формулу осень-весна?
Александр, Сибирь Новосибирская начинала сезон с участия в Еврокубках. Сейчас она выбывает из высшей лиги. То же самое с Владикавказской Аланией происходит. Объективно, это самая слабая команда?
Вы знаете, я бы Сибирь не стал называть самой слабой командой, потому что эта команда показывала достойную игру во многих матчах. Она довольно хорошо действовала в атаке. Единственная беда Сибири и на этом она, собственно, и сгорела. Непоставленная игра в обороне и отсутствие баланса между оборонительным и наступательным футболом. И что касается Алании, то Алания, собственно, случайно и попала в премьер-лигу в этом году, заменив исчезнувшую Москву. Так что, видимо, она вот справедливо вернулась на свое место.
А, Олег, а может быть так, что Сибирь сплавили просто потому, что никто не хочет летать в Новосибирск так далеко?
Мне кажется, что Сибирь пострадала и вот покидает высший дивизион, премьер-лигу, не по игре, это точно. Игра, кстати, была проверена Еврокубкой. Мне кажется, что вот это действительно следствие не столько спортивного принципа, сколько вот, ну, я уже не знаю, как его назвать, давайте назовем его около спортивным. Ну, а Алания, это да, действительно так, она была не готова, и вот этот сезон данный тезис подтвердил.
А что вы скажете о новичках высшей лиги?
Тоже, наверное, в какой-то степени около спортивные соображения сыграли свою роль, потому что мы знаем, там два клуба из Нижнего Новгорода, два клуба из Краснодара претендовали на выход, ну и получилось, так сказать, по-честному, по справедливости, один клуб из одного города, другой из другого. Наверное, объективно это действительно одни из лучших, я уж не знаю, лучшие или нет, но одни из лучших. Других достойных претендентов, видимо, на выход не было.
Александр, эти клубы смогут задержаться в высшем дивизионе, как вы считаете?
Ну, на полтора ближайших года-то точно, из-за перехода на систему осень-весна. Если взять историю Кубани, она напоминает команду, которая все время передвигается на лифте между высшей лигой и первым. Что касается Волги, то это совершенно новое образование. Все будет зависеть от бюджета, селекции. В высшей лиге, в премьер-лиге, есть команда, которая, мне кажется, по классу уступает, во всяком случае, Кубани.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 29 ноября были обозреватель газеты «Спорт день за днем» Александр Горбунов и обозреватель радио «Спорт» Олег Винокуров. Эксперты и болельщики обсуждают итоги завершившегося в минувшие выходные чемпионата России по футболу. Вот так обстояли дела в понедельник, 29 ноября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ответов на какие вопросы ожидает российская оппозиция от президентского послания? Об этом говорят депутат Госдумы от КПРФ Анатолий Локоть и член политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. We'll be right back.
Недалеко от офиса лейбористской партии произошел...
Лучше раз побыть на Майдане, но потом жить спокойно, зарабатывать
мы
себе...
Мы против строительства на Волжском бульваре. Вне зависимости от того, будет
ситуация
торговый центр...
Ситуация в Ирландии там, сейчас очень опасна. Ее проблемы...
Большинство задержанных уже дали признательные показания. Эта
сторона выразила соболезнования в связи с гибелью людей в результате
свободный нападения. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Но...